представляет. Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
Добрый день, у микрофона Вика Бежина. И сегодня мы говорим о фауне Донбасса. Зал растительного и животного мира Донецкого республиканского краеведческого музея, или просто зал природы, это легендарная экспозиция. Она больше всего пострадала в ходе обстрелов музея в августе 2014 года. Затем ее блестяще воссоздали, и теперь, как и до войны, это одна из любимейших экспозиций как у детей, так и у взрослых посетителей. Здесь представлены все природные зоны Донбасса. Каждая из них характеризуется своими обитателями, но фауна нашего края не всегда была одинаковой, она менялась, и связано это было как с природой и климатом, так и с деятельностью человека. Об этом всем поговорим с нашими гостями. Со старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея и кандидатом биологических наук Мариной Павловой и старшим научным сотрудником научно-экспозиционного отдела природы краеведческого музея Дарьей Терещенко. Марина Александровна, Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами сегодня интересная тема, и не так давно была новость о том, что в зале природы Донецкого краеведческого музея пополнение какое-то. Вот давайте с этого и начнем наш разговор. Что нового появилось в экспозиции?
Ну, сразу хочется сказать, что 29 сентября у нас была делегация российских деятелей культуры во главе с Палько Леонидом Леонидовичем. Они приезжали сюда, в Донецк, для того, чтобы презентовать книгу «100 великих людей Донбасса». И, конечно же, как гуманитарную помощь они нам привезли чучело, так как вы говорили о том, что зал пострадал в ходе артобстрела 2014 года. Ну, и у нас появились очень уникальные чучела, которые дополнят нашу экспозицию. Они очень интересные, красивые. И вот как бы...
Так, а чучела чьи? Или это секрет пока?
Нет, чучела, как бы все животные, которые привезены нам, они водятся и встречаются на нашей территории. Их там 11 штук. Ну, собственно...
Марина Александровна знает лучше, да? Или она лучше расскажет нам?
Нет, я расскажу о том, сколько раньше было чучел. У нас в зале были представлены в экспозициях 230 чучел различных животных, а привезли нам 11. Это звери и птицы, которые встречаются и в нашей Донецкой области. Конечно, по сравнению с этими 230, 11 чучел – это все равно существенно, около 5%. Но я бы хотела говорить не о цифрах, а о значимости этих чучел. Дело в том, что среди них, во-первых, есть уникальные, например, чучело бобра, птицы кедровки, седого дятла у нас раньше не были представлены в экспозиции, их просто не было. Но даже те, которые дублируют наши экспонаты, чучело сойки, серой вороны, андатры, они выполнены по современным методикам с использованием современных химикатов, и поэтому они, ну, буквально в полном смысле слова украсят наши экспозиции. Не секрет, что многие из наших чучел, во-первых, достаточно старые, хотя за ними постоянно ведется надлежащий уход. И, кроме того, некоторые из них серьезно пострадали. Например, медведя пришлось развернуть в невыгодном ракурсе, потому что у него шкура с одной стороны в шрамах. Чучело барсука вообще разорвало снарядом пополам и пришлось поместить его в нору. И поэтому новые, современные, хорошо изготовленные чучела нам очень пришлись кстати. Кроме того, хочу сказать, что... Эта помощь нам оказана не в рамках государственной программы. То есть не государство выделяло на нее деньги, а люди сами за свой счет изготовили эти чучела. Между прочим, не дешевые. Чучело пушного зверя дорого стоит, такого как бобра или андатра. Нам их привезли, нам их подарили. И буквально вчера прислали письмо с предложением о дальнейшем сотрудничестве и дальнейшей помощи. Мы очень благодарны российским деятелям культуры за то, что они помнят о нас, что они помогают не только нашему музею, а через наши экспозиции и всем нашим детям, которые и являются главными посетителями нашей экспозиции.
А все эти животные, которые будут представлены в экспозиции, характерны для нашей местности или есть какие-то особенные?
Да, мы же музей краеведческий, и поэтому вся фауна представляет фауну нашего Донецкого края. И фазан, и седой дятел, утка, кряква, конюк – это хищная птица. Могут возникнуть вопросы по поводу кедровки, которая, как следует из названия, птица питается кедровыми орешками, а кедровая сосна не растет в наших краях. Однако, когда наступает период бескормицы, эта птица в поисках корма способна преодолевать огромные расстояния, и не каждую зиму, но достаточно часто кедровку можно встретить и даже в черте города, нашего города Донецка, не говоря уже об области. Так что все эти чучела характерны для нашего края, и заняли они уже достойное место в нашей экспозиции.
А вообще, какие факторы влияют на характер фауны в регионе?
Ну, фаунистические комплексы, они формируются в течение длительного времени, да, это очень сложный исторический процесс, и формирование фауны начиналось довольно-таки давно, да, ну, будем говорить, вот так как у нас здесь степи, степной регион, и степная фауна начала ближе формироваться, наверное, со времен окончания ледникового периода. Но, вообще-то и на характер фауны влияет и это климат, и температура, соответственно, да, и пространственные какие-то барьеры, это горы, крупные реки, озера, какие-то возвышенности, пустыни. И, конечно же, это все очень сильно повлияло на фауну Донбасса со временем. Но за вот этот короткий геологический промежуток времени на фауну очень сильно повлиял человек. Когда люди стали здесь заселяться, соответственно, они охотились на животных, они выбивали крупных представителей фауны. Потом, когда они вымерли, крупные представители, то есть, тут, конечно, две сразу причины. Не только человек всех выбил, да, но тут еще изменения климата очень играют важную роль. Соответственно, потом человек охотился на птиц, на более мелких зверей. И, конечно же, все это приводило к вымиранию, сокращению численности некоторых видов. Соответственно, сейчас у нас фауна представлена довольно-таки мелкими представителями. То есть, самый, допустим, крупный хищник, который очень редко встречается на территории Донбасса, это волк. Вот и все. Из травоядных, конечно, в северных регионах, самый такой крупный, да, это лось. Это единственное такое животное, которое очень крупное, которое весит почти что под 500-600 килограмм, где-то в холке 2 метра. Где-то так. Да, довольно-таки крупный зверь. И все, то, что можно сказать по этому поводу. А еще, кстати, очень важно отметить, да, за последнее время человек очень сильно влияет на изменение фауны региона, так как происходит активный товарооборот, налажена очень такая активная транспортная сеть. Соответственно, идут всевозможные грузоперевозки, и в этих товарах, допустим, в строительных материалах, в каких-нибудь продуктах могут попасться какие-то животные, которые не свойственны для нашей фауны. Грубо говоря, за границей, да, либо с соседних регионов. То есть это сейчас...
Попадают в нашу фауну.
Да, они попадают. Это сейчас такое направление именно изучение инвазивных видов. То есть инвазивные виды, которые не характерны, не свойственны для нашего региона.
Они приживаются как-то?
Они приживаются, да. То есть, допустим, это может... Например, на юге России это то, что ближе такое вот... было вопиющим таким вот событием, да, стал размножаться североамериканский клоп. То есть это очень такой агрессивный вредитель именно томатов, помидоров. У него нету естественных хищников на территории этого региона, и стал он активно размножаться. То есть есть такая тенденция и опасность, да, что этот вид может и появиться у нас. Но пока таких вроде бы исследователи случаев не отмечают.
Это хорошо.
Да,
это хорошо. Предлагаю нам поговорить подробнее после музыкальной паузы о первых животных на территории Донецкой области.
Don't don't believe in me. It's hard to know once you see me. Don't be quick to say no. My chest is a pillow. Come out of the shadows. I know what you're for, yeah. Don't give you too loud. Sexy, I want you now. Bet I can take you there. Whispering in your head. What do you wanna feel? It's just a chance through. I'll take over the wheel. Give you the touch and give you the skin.
Путешествие во времени.
В студии Радио ТВ старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея, кандидат биологических наук Марина Павлова и старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы краеведческого музея Дарья Терещенко. В начале нашей передачи я уже говорила о том, что животный мир нашего края не был одинаковым во все времена. Давайте об этом мы поговорим более подробно. С какого момента здесь, на территории нынешнего Донбасса, появились первые животные? Что они собой представляли и вообще почему именно они, а не какие-либо другие?
Ну, давайте сначала определимся, как вообще ученые узнают о том, какие именно животные в том или ином регионе обитали не 100 и не 1000, а миллионы и десятки миллионов лет
Кстати,
назад.
Кстати, это да, это важно.
Вот. Оказывается, узнают они об этом по отпечаткам и окаменелостям, которые сохраняются в слоях осадочных пород. Эти слои, которые, каждый из которых соответствует определенной геологической эпохе, накладываются один на другой. И чтобы узнать, какие первые животные здесь появились, нужно добраться до самого нижнего слоя. Так вот, самый нижний слой на территории Донбасса – это слой, который относится к Девонскому периоду, примерно 400 миллионов лет назад. И, как ни странно, самыми первыми обитателями наших донецких степей были рыбы. Потому что в то время Донбасс был не степью, а дном теплого моря. И, естественно, жили здесь морские обитатели. Девонский период называют веком рыб, потому что именно в это время все рыбы достигли огромного разнообразия. Обитали здесь и панцирные рыбы, и чешуйчатые, челюстные и бесчелюстные, с костным хребтом и с хрящевым хребтом.
Марина Александровна, ученые это по скелету определяют? По отпечатку скелета или как?
По отпечаткам и по окаменелостям. Вот у нас, да, у нас в витрине лежат два куска песчаника, на котором отпечатались плавники и чешуя древней девонской рыбы. Ну, конечно, узнают об этом не только изучая конкретный какой-то локальный маленький кусочек, а изучая геологическую историю всей нашей планеты в целом. Ведь океан – это незамкнутая система. В каждом море имеется часть фауны, которая характерна для всего мирового океана. И вот поэтому с достаточной достоверностью можно утверждать, что вот такие рыбы водились на территории нашего Донецкого края. Ну и кроме рыб, конечно, здесь присутствовали и другие морские обитатели. Уже появились четырехлучевые кораллы, были губки, различные медузы, трилобиты, которые характерны вообще для всего палеозоя. Были здесь и головоногие моллюски, ортоцеросы, которые находились, тело их находилось в конусовидной раковине. Самые крупные из них достигали огромной длины 9, 10 и даже 11 метров. Несмотря на это был грозный хищник морей, и охотились они и за рыбами, и за прочими моллюсками. Были двустворчатые моллюски, ну и прочие морские обитатели.
А как вообще менялся животный мир в разные периоды? Ну, мы самый-самый ранний затронули. А что потом было?
Ну, нужно сказать, что животный мир нашего края менялся просто-таки кардинально за всю эту историю, начиная вот с 400 миллионов лет назад. Следом за Девонским следует каменноугольный период, который на территории нашего края как раз очень хорошо выражен. И большую часть этого периода территория нашего края представляла собой тропический лес из древних плавновидных споровых деревьев. Между этими деревьями мелькали первые насекомые, которые достигали просто-таки гигантских размеров по сравнению с современными. Дело в том, что атмосфера содержала повышенное количество кислорода, и поэтому насекомые, у которых пассивный принцип дыхания, могли вырасти гораздо больше, чем сейчас. Так вот, размах крыльев стрекозы Меганевры достигал 75 сантиметров, и даже по некоторым данным больше. В подстилке копошились различные жуки, скорпионы, паукообразные, кузнечики, тараканы. И были многоножки длиной до 2 метров, просто такие огромные. Из высших животных присутствовали предки наших современных земноводных, большую часть из которых составляли стегоцефалы. Эти животные еще не способны были долгое время находиться на суше и предпочитали вот в болотистых мелких водоемчиках большую часть своей жизни и отсиживаться.
А они как выползали на сушу иногда или просто все время были в полуводе?
Они выползали охотиться, потому что как раз за этими древними насекомыми они и охотились. Они были хищниками. Затем перейдем сразу, наверное, к мезозойской эре, когда море снова пришло на территорию нашего края, и здесь опять была морская фауна, только несколько другого вида, более прогрессивного, более эволюционно продвинутые рыбы здесь были, акулы, скаты, костистых рыб было много. Трилобиты полностью исчезли, исчезли и ортоцериды, но зато вместо них появились другие головоногие моллюски, предки наших кальмаров и осьминогов. Это аммониты, уже с закрученной раковиной, совершенно разных размеров, буквально от 2-рублевой монетки до диаметром до колеса тележного размером. До метра в диаметре. Вот. Появились более совершенные кораллы, как одиночные, так и колониальные, мшанки, брахиоподы, ну, двустворчатые моллюски нацерамус, у которых раковина достигала длины метра, они потом вымерли, ну и всякие прочие морские обитатели. Затем, в течение кайнозойской эры, которая состоит из 3 периодов, фауна Донбасса опять изменилась, причем снова изменилась кардинально.
Марина Александровна, а вот эти перемены, они же меняются вместе с климатом, и приходят и новые животные, да? Ну, или там...
Дело в том, что... Вот...
Или меняется одно животное на другое?
Некоторые, так, частично животные эволюционируют, меняются, меняются отношения между ними, меняются условия, в которых они обитают. И приспосабливаясь к этим условиям, животные сами меняются. Но между вот этими вот геологическими эпохами еще существуют периоды, почему границы четко определены, скажем, между палеозоем и мезозоем. Произошло пермское вымирание, в результате которого, по неизвестным особо причинам, предполагается, что это была вулканическая деятельность и сильное изменение, резкое изменение климата, вымерло до 95% животных. И в освободившиеся экологические ниши, они тут же были заняты менее приспособленными, но более, вот так, как говорят, лобильными существами, которые в следующий вот... В мезозойской эре получили большее развитие. Ну, и так происходило на протяжении всей вот этой истории нашего края.
Так, мы закончили на кайнозое. Ну,
мы начали кайнозой. Он состоит из трех периодов, и каждый из них характеризуется совершенно особенной фауной. В самом начале в неогене, в палеогене уже начался материковый этап в развитии нашего края. Море еще существовало здесь, занимало значительную территорию, но не полностью покрывало территорию современной Донецкой области. Были здесь уже тропические леса с современной, достаточно современными растениями. Здесь росли магнолии, пальмы, лавровые деревья. И, естественно, и животные тоже изменились. Вот эти расцвет покрытосеменных растений, или их называют цветковыми, вызвал целое огромное видовое разнообразие насекомых-опылителей. Появились бабочки, пчелы, то есть те насекомые, которые связаны с опылением цветков. Было много в лесах травоядных животных. Хищники такие солидные появились только к концу этого периода. Но море уходило постепенно на юг, климат становился все суше и суше, хотя оставался таким же жарким. И в среднем периоде, в неогене, уже на территории нашего края расстилалась бескрайняя саванна, напоминавшая саванну африканскую, современную. И, соответственно, и животные на ней были тоже теплолюбивые. Поскольку древесная растительность сменилась травянистой, это вызвало приход и развитие копытных животных и грызунов, а следом за копытными пришли хищники. То есть здесь в то время обитали антилопы, лошади Стеннона, носороги, страусы, гиены, затем пришли медведи, куньи всевозможные. То есть вот этот вот период неоген, опять же, фауной своей в корне отличался от предыдущего. А четвертичный период, это последний период кайнозоя, в последнюю часть которого мы с вами и живем, характеризовался оледенениями. И вот в то время, когда ледник наступал, на территории нашего края животный мир снова изменился. Сначала изменился растительный, потому что вот эта жаркая саванна уступила место холодной, так называемой тундростепи. Эта растительность была еще не совсем тундровой, потому что злаков оставалось много, достаточно для того, чтобы прокормить таких гигантов, как вот мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени. И в то время на территории нашего края жили почти те же самые животные, которые сейчас обитают в тундре. Были здесь и песцы, и полярные волки, лемминги, полярная сова, полярная куропатка. Вот.
За все это время кого только не было.
Да, кого только не было на территории нашего края. Совершенно разнообразная фауна. И только вот в межледниковые эпохи климат становился немножечко помягче. И сейчас мы живем тоже в межледниковую эпоху с совершенно другим климатом. Произошла его стабилизация, и поэтому частично стабилизировался и состав фауны.
Но с того момента приблизительно одинаковые были животные, или они снова поменялись?
Конечно, животные. Вот, например, предки лошадей, они обитали еще в палеогеновых лесах. Они не были на лошадей похожи. Они были похожи, наверное, на каких-то, даже трудно сказать, на лис или на кошек, что-то вот такое среднее. Но после того, как им пришлось выйти на простор, да, на степной простор, им нужно, у них увеличился рост, у них появились копыта. То есть это все, конечно, происходило постепенно для того, чтобы эволюция сотворила что-то совершенно новое, требуется миллионы лет. И на протяжении этих миллионов лет, если меняется климат, меняются условия, меняются и животные.
Я слышала, что еще в 18 веке где-то на территории нашего края водились медведи. А куда они ушли?
Ну, начнем с того, что медведи, ну, собственно, медведь представлен в Европе, это, ну, как, это бурый медведь, это крупный хищник, при том, что он славится тем, что он всеядный. И, конечно же, эти звери приурочены к лесным массивам, к лесам. И на территории Донбасса, ну, в северной части, было довольно-таки очень много лесов. То есть вот по некоторым литературным данным, которые дают специалисты, изучающие всевозможные архивы, упоминания о дахах, описание характеристик лесных богатств территории, ну, южнорусских земель. То есть, ну, где-то составляло 40%. То есть, вот, тут, если так представить, да, вот Донбасс и вот его северная часть, и там сосредотачивалась большая часть леса, там 40%, то есть это довольно-таки много. Это почти
это половина.
И вот начиная где-то с 17 века люди стали заниматься соливарной промышленностью. То есть даже до сих пор на территории северной части Донбасса имеются соляные озера. Там где-то вот степень солености выше, чем в Азовском море. То есть 5-6-7 промилей, а в Азовском море, ну, где-то вот до 4, где-то вот так вот. Ну, в некоторых, конечно, местах, ну, немного больше, да, ближе к, там, к Черному морю. Так вот, для того, чтобы добыть эту соль с этой соляной воды, люди специально заливали ее в чаны, и для того, чтобы этот чан как бы разогреть, чтобы из него выпарилась вода и осталась соль, людям надо было огромное количество топлива. И, соответственно, вокруг этих соливарин люди сводили
леса.
Да, лес на нет, просто вырубалось все абсолютно. В костры добавляли огромное количество вот этого леса, и, конечно же, таким образом все это было сведено на нет, и, соответственно, это подорвало популяцию медведей, ну и, конечно же, здесь и играл очень негативную роль и человек, который охотился, да, то есть каждый охотник, ну, возможно, да, и любил похвастаться, что завалил такого крупного зверя, как медведя, соответственно, это охотничий объект для людей, ну, соответственно, по этой причине, и за счет вот этих соливарной промышленности и интенсивное потом заселение Донбасса, это сыграло большую роль, да, на оттеснение медведей более в северную часть, то есть в данном случае туда, там, где сохраняется довольно-таки большая площадь леса, потому что все-таки медведь — это крупное животное, да, и он преодолевает огромное количество, то есть километров в день для того, чтобы и, ну, в поисках пищи, да, он, как бы, он не только питается мясом, не только охотится на каких-то животных, но в его рацион и включаются ягоды, и грибы, и фрукты, и, допустим, всякие мелкие животные, яйца. Ну, собственно, ему нужно очень много пространства. Да, он не может без леса жить, а, к сожалению, такой огромной площади для удовлетворения его, как бы, потребностей на территории Донбасса не осталось.
Но ведь это опасные перемены. А какие последствия для природы, да и для человека могут иметь... Исчезновение вида.
Да, я поняла вопрос. Вообще исчезновение вида как таковое — это очень негативное явление. Даже если сейчас мы особо как бы этого не замечаем, но это очень сильно бьет по биоразнообразию планеты. То есть исчезновение и вымирание какого-то вида — это просто как бы большая потеря и утрата вообще-то для природы биоразнообразия, потому что животные эволюционировали несколько миллионов лет, они накапливали в себе уникальную генетическую информацию, да, а сейчас как бы наука не стоит на месте, она развивается, и люди создают некие такие генетические банки генетической информации, и, конечно же, вся вот эта информация, она очень уникальна и может людям, да, позволять получать какие-нибудь... да, получать какие-то уникальные свойства. То есть и вот потеря, опять-таки, животного, да, это, то есть, как бы, утрата для природы, для биоразнообразия. И, конечно же, следует отметить, что ни одно животное не исчезает без исчезновения окружающей среды. Потому что все виды животных, они связаны именно с тем окружением, в котором они живут, соответственно, то есть меняется окружение, исчезают животные. То есть очень яркий пример, как я, ну, да, мы говорили о медведе, то есть исчез лес, исчез медведь, то есть, соответственно, как бы исчезают крупные там открытые пространства, саванны, степи, соответственно, исчезают и крупные копытные животные, то есть это как бы естественный, ну, такой как бы, ну, взаимосвязанный процесс такой негативный.
А в какой момент в Донбассе сформировался современный состав фауны? Что он сегодня собой представляет?
Ну, о современном составе фауны можно говорить, начиная, наверное, с голоцена. Это последний межледниковый период четвертичного периода, когда климат более-менее стабилизировался и примерно соответствует тому климату, который мы сейчас и наблюдаем. Тогда сформировался и стабилизировался в большей или меньшей степени состав фауны. На территории нашего края сейчас в основном представлена фауна степная. Это куропатки, это множество грызунов, слепыш, тушканчик, мышевидные грызуны, суслики и хомяки. К сожалению, копытных животных крупных уже не осталось, поскольку они были истреблены человеком. Сайгаки и дикие лошади-тарпаны навсегда исчезли из наших степей. В результате не только охоты, но и прочей хозяйственной деятельности человека значительно сократились места, пригодные для обитания животных. Часть степей была распахана, были построены города и поселки, велась добыча полезных ископаемых, развивалась промышленность. То есть количество дикой природы сокращалось и сокращалось. Сейчас нетронутые места остались только в заповедных территориях. Тем не менее, поскольку наш Донецкий край отличается разнообразием ландшафтов, то и фауна нашего края и сейчас остается очень даже разнообразной. В лесах водятся лоси, косули, барсуки, ежи, белки, ну и прочие лесные обитатели. Это млекопитающие, что касается птиц, и дятлы, синицы, несколько видов дятлов и синиц. Водятся совы, сычи, конёк, сорокопут, это мелкая хищная птичка, кукушки, ну и прочее-прочее. Вообще всего в нашем крае отмечено 25 тысяч видов различных животных. Но это животные относятся к различным систематическим группам, кроме крупных млекопитающих, кроме современных птиц. Сюда относятся и рыбы, и пресмыкающиеся, и амфибии, и всевозможные членистоногие, насекомые, клещи, пауки, и далее по нисходящей, самые мелкие, черви и прочее. Вот, это 25 тысяч, поэтому всех их перечислить, конечно, невозможно.
25 тысяч мы, конечно, да, за программу да. не охватим, но все-таки, может, самые редкие, которые встречаются у нас виды животных?
Из редких, я могу сказать, например, о необычных видах животных, например, конечно, человек приложил руку к сокращению биологического разнообразия нашего Донецкого края. Но в то же время, кроме вредителей, о которых Дарья Александровна говорила, человек расселил и высших животных. Например, так сюда была завезена енотовидная собака, как пушной зверь. Была завезена и выпущена андатра. Были завезены фазаны. Как ни странно, фазаны – это не аборигенная фауна. Их завезли для охотничьих хозяйств. Нутрии, то есть вот такие вот животные, которые человек считал для себя полезными, они в какой-то степени обогатили фауну нашего региона, но в какой-то степени они тоже остались вредными, потому что, например, завезя американскую норку, человек способствовал тому, что наша европейская норка, которая была меньше по размеру, начала уступать, и американская начала ее теснить, и теперь этот вот инвазивный вид приносит вред нашему биоразнообразию. Но что касается вообще фауны, нужно сказать, что фауна наша городская, она тоже достаточно богатая, только птиц здесь встречается больше 120 видов.
Это некоторые... те, что именно в черте города?
Да, именно в черте города. Некоторые из них обитают здесь постоянно, ну как голуби, горлицы, воробьи, синицы, ну и прочее. Так и бывают кочующие, такие, как я уже говорила, про кедровку, свиристели, например, гуси, которые гнездятся в тундре в далекой, а на зиму улетают в жаркие страны, они летят через наш регион, останавливаются на полях, чтобы подкормиться, и тоже считается, что они принадлежат к нашей орнитофауне. Вот. Так что, как могло бы показаться, что городская фауна, она достаточно бедна, нет, у нас даже белки встречаются, и ежи здесь бродят.
Нет, ну вот насчет белок, даже я могу подтвердить, белок видела.
Да, я видела возле Донбасс-арены совсем недавно зайца, не то что белки, и лисы, бывает, забегают в черту города. Так что фауна нашего края по-прежнему достаточно богата и разнообразна.
Я думаю, многие наши слушатели знают, что долгое время в зале природы экспонировалась выставка бабочек «Крылатая радуга». Совсем скоро ей на смену придет новая, ну, насколько я знаю. Давайте немного о ней расскажем нашим слушателям. Ну, так, чтобы, конечно, интрига сохранилась, и люди пришли, сами посмотрели.
Ну, будем так говорить о том, что мы будем выставлять совершенно другую группу, будем так сказать, насекомых. ну, я не буду говорить, какая, просто дам подсказку, то, что...
Но это насекомые будут.
Да, это будут насекомые, они как бы заключены в довольно-таки в плотные такие покровы, но они не менее красочные и интересные, ну, как бы, чем бабочки, и... Опять-таки, будут представители не только нашего региона, но а также как бы краеведческий музей богат уникальной частной коллекцией, которая была нам подарена 20 лет тому назад, и представители этой группы тоже будут включены в эту выставку. Ну а также, конечно, в эту выставку будет включена коллекция, подаренная нам биологическим факультетом, поэтому да, мы выражаем благодарность именно заведующему музею кафедры зоологии и экологии. Вот поэтому как бы будет интересно, приходите. В общем, мы постараемся сделать эту выставку очень интересной и не менее яркой, чем предыдущая.
Дарья, красиво завернули. Непонятно, конечно, кто это будет, но... Интрига сохранилась, все правильно.
Ну, собственно, сразу же сделаю небольшую рекламу. То есть выставка планируется на конец ноября, начало декабря. То есть, ну, по крайней мере, вот я оставлю такую интригу. Но ближе туда, к концу ноября, будем так говорить.
Ну да, следите за соцсетями Краеведческого музея. Там, я думаю, вся информация будет расположена.
Да.
Что ж, спасибо за интересный разговор, за то, что, я думаю, все наши слушатели узнали больше о фауне Донбасса, ну, я, по крайней мере, точно. В студии Радио ТВ были старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Донецкого республиканского краеведческого музея, кандидат биологических наук Марина Павлова и старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела природы Краеведческого музея Дарья Терещенко. Спасибо, все приходите в Краеведческий музей, приходите на выставку обязательно и узнавайте больше нового.
Всё.
Путешествие во времени.